Глава шестая. Там, где дни облачные кратки, родится племя, которому умирать не больно. Петрарка. Заметив, что Владимир скрылся, Онегин, скукой вновь гоним, близ Ольги в думу погрузился, довольный мщением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала, и бесконечный котильон ее томил, как тяжкий сон. Но кончен он. Идут за ужин, постели стелют, для гостей ночлег отводят от сеней до самой девичьи. Всем нужен покойный сон. Онегин мой один уехал спать домой. Все успокоилось, в гостиной храпит тяжелый Пустяков своей тяжелой половиной, Гвоздин, Буянов, Петушков и Флянов не совсем здоровый на стульях улеглись в столовой, а на полу мосье Трике, фуфайки в старом колпаке, девицы в комнатах Татьяны и Ольги все объяты сном. Одна печально под окном, озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его. Тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. «Погибну, — Таня говорит, — но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастья дать».
Вперед, вперед, моя история! Лицо нас новое зовет. В пяти верстах от Красногорья деревни Ленского живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкий, некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой, отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так исправляется наш век. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал, и то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоенье, он отличился, смело в грязь, с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул, чести бог! Готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром увери в долг осушать бутылки три. Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, иль явно, иль из-под тишка, хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался, как простак. Умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать, порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их, или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем, и после тайно обесславить веселой шуткою, враньем. Сет али темпора удалость, как сон любви, другая шалость проходит с юностью живой. Как я сказал, Зарецкий мой
под сень черемуха акаций, от бурь укрывшись наконец, живет, как истинный мудрец. Капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуки детей.
Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием, бывало, видался с ним, и так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот после первого привета, прервав начатый разговор, Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел.
То был приятный, благородный, короткий вызов иль картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль.
Онегин с первого движения, к послу такого поручения, оборотясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Зарецкий встал без объяснений, остаться доли не хотел, имея дома много дел, и тотчас вышел. Но Евгений наедине с своей душой был недоволен сам собой. И по делам, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так подшутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и с умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце. Но теперь уж поздно, время улетело, к тому ж, он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презренье ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов, и вот общественное мнение, пружина чести наш кумир, и вот на чем вертится мир. Кипя враждой нетерпеливый, ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый привез торжественный ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник, он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены, они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок и метить в ляжку или в висок. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукою напоследок и очутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было. Как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечно, весела, но точно та же, как была. Зачем вечер так рано скрылись, был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвою душой.
он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим, уж он раскаянием томим, готов просить у ней прощения, трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, пред милой Ольгою своей, Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит: буду ей спаситель, не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов, и похвал молодое сердце искушал, чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилей и стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я. Когда б он знал, какая рана моей Татьяны сердце жгла, когда бы ведала Татьяна, когда бы знать она могла, что завтра Ленский и Евгений заспорят о могильной сене. Ах, может быть, ее любовь друзей соединила б вновь. Но этой страсти и случайно еще никто не открывал. Онегин обо всем молчал, Татьяна изнывала тайно. Одна бы няня знать могла, да недогадлива была. Весь вечер Ленский был рассеян, то молчалив, то весел вновь. Но тот, кто музою взлелеен, всегда таков. Нахмуря бровь, садился он за клавикорды и брал на них одни аккорды, то к Ольге взоры устремив, шептал: не правда ль, я счастлив? Но поздно, время ехать, сжалось в нем сердце полное тоской, прощаясь с девой молодой, оно как будто разрывалось. Она глядит ему в лицо: что с вами? Так и на крыльцо. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и, раздетый, при свечке Шиллера открыл. Но мысль одна его объемлет, в нем сердце грустное не дремлет. С неизъяснимою красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо, его стихи полны любовной чепухи, звучат и льются, их читает он вслух в лирическом жару, как Дельвик пьяный на перу. Стихи на случай сохранились. Я их имею. Вот они. Куда, куда вы удалились? Весны моей золотые дни. Что день грядущий мне готовит? Его мой взор напрасно ловит, в глубокой мгле таится он. Нет нужды, прав судьбы закон. Паду ли я стрелой пронзенный, или мимо пролетит она? Все благо, бдение и сна, приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход. Блеснет за утро луч деницы, и заиграет яркий день, а я, быть может, я гробницы сойду в таинственную сень, и память юного поэта поглотит медленное лето. Забудет мир меня, но ты придешь ли, дева красоты, слезу пролить над ранней урной и думать: он меня любил, он мне единый посвятил рассвет печальной жизни бурной. Сердечный друг, желанный друг, приди, приди, я твой супруг.
Так он писал, темно и вяло, что романтизмом мы зовем, хоть романтизма тут немало, не вижу я. Да что нам в том? И, наконец, перед зарею, склонясь усталой головою на модном слове «идеал», тихонько Ленский задремал. Но только сонным обаяньем он позабылся, уж сосед в безмолвный входит кабинет и будет Ленского воззванием: «Пора вставать, седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас». Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется, но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он и полы завеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Он поскорей звонит, вбегает к нему слуга француз Гильо, халат и туфли предлагает и подает ему белье. Спешит Онегин одеваться, слуге велит приготовляться с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит. Примчались. Он слуге велит лепажа стволы роковые нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам.